Это рубрика «Юрликбез». Мы продолжаем вечерний экспертный эфир на Пермском эхо. Меня зовут Роман Попов. Михаил Пьянков для вас работает за звукорежиссерским пультом. И я приветствую, наконец-то, после огромнейшего перерыва, на прямой связи с нами Сергея Николаевича Матвеева, юриста и постоянного автора рубрики «Юрликбез». Сергей Николаевич, здрасте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Роман.
Да, смотрите, несколько вопросов. Они прям напрашиваются и возникают сами собой, и сразу же, что называется, поехали. Вопрос первый. Скажите, пожалуйста, здесь он давно уже висящий вопрос, вас спрашивали наши слушатели, что делать с родителями, дети которых попали в тяжелую ситуацию и, допустим, травмировали себя. Вот просто у нас в Перми здесь уже некоторое время сезон падающих детей из окон. Дети падают, дети травмируются, не дай бог, умирают. Что делают с родителями? Нужно ли нам наказывать родителей?
Я полагаю, что в случае, если родитель не предпринял достаточных мер для того, чтобы его ребенок был жив, здоров, одет, обут, сыт, накормлен и воспитан, он должен нести ответственность. В случае, если ребенок выпал из окна в связи с халатностью или небрежным отношением родителя к исполнению своих обязанностей, наказание должно быть, на мой взгляд, самым жестким, быстрым и строгим. Вот до лишения родительских прав. А зачем такой родитель ребенку, если он не заботится о его жизни?
Рубрика «Юрликбез» продолжается, и продолжаем мы бежать по новостям. В Российской Федерации могут пересмотреть параметры экономических статей Уголовного кодекса. Необходимость нововведений авторы поправок связывают с накопленной инфляцией. Речь идет о том, что порог показателей увеличит в пару раз. Речь идет о том, что прежние параметры экономических статей устарели. И далее. Что это значит? Что за параметры?
Это значит, что политическая лояльность покупается путем экономической амнистии. Ну и все очень жестко и конкретно. То есть, когда необходима лояльность населения в отношении политических решений руководства страны, обычно происходит экономические амнистии или освобождение от накопленных долгов по ипотечным кредитам, как это в России уже было, либо освобождение от уплаты транспортного налога, тоже было, проходили, либо индексации сумм, по которым подлежит привлечение, лицо подлежит к ответственности привлечению, либо к административной, либо к уголовной ответственности. Объясняется это обычно инфляцией, либо необходимостью индексации, а на самом деле нет, это просто покупка политической лояльности.
Суд взыскал с Минобороны 2 миллиона рублей за смерть солдата-срочника из Краснокамска. Там, ну, такая история. С одной стороны, конечно, страшная. Здесь, в Перми. А с другой стороны, история очень рядовая. Был врач военной части. К врачу пришел, собственно говоря, солдат. Пожаловался на состояние здоровья. Ну, а дальше произошло что-то странное. Потому что врач, вместо того, чтобы спросить, дескать, может, у тебя аллергия, парень, или еще что-нибудь, прописал лекарство, и лекарство этого парня просто и убило. Теперь 2 миллиона рублей морального вреда. Хорошо, плохо, ужасно. Я не знаю, как к этому относиться. Давайте ваш выбор.
Я считаю, что относиться необходимо к этому отрицательно. Во-первых, погиб человек. Во-вторых, 2 миллиона – это не та сумма, которая, на мой взгляд, может быть выплачена родителям или супруге, я не знаю, кто был заявителем, в связи с тем, что из-за врачебной ошибки, пока так назовем это, да, погиб человек. Я считаю, что это ничтожно малые суммы компенсации, это раз. Во-вторых, я не понимаю, почему взыскивается с врача, а не взыскивается с, предположим, Министерства обороны и правительства Российской Федерации.
Вот сейчас я не буду сильно врать, но, по-моему, как раз Министерство обороны, в сущности, это именно с Минобороны и взыскивается. Вот как
вот, видите, я поэтому говорю, я не знаю, с кого конкретно, но 2 миллиона – это категорически мало. Вот я полагаю, что категорически мало оценивать жизнь человека, солдата, да неважно, какую должность он занимал, смерть которой произошла из-за ошибки лица, проходящего там службу, наделенного вот такими вот полномочиями, функциями по тому, чтобы людей лечить. Это ничтожно мало. На мой взгляд, мало.
Хорошо.
Практика такова.
Продолжаем. Суд приговорил экс-главу краевого управления капстроительства к исправительным работам. Речь идет о том самом Дмитрии Левинском. По-моему, сколько раз мы про него не говорили, постоянно что-то там вокруг вертится. А он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. В итоге 1,5 года исправ работ с удержанием 15% заработка в бюджет. Что это такое? Почему Дмитрий Левинский все еще на первых полосах? Я, правда, не знаю, но расскажите немножечко хотя бы про исправительные работы и злоупотребление должностными полномочиями. Это увязывается друг с другом?
Ну, на мой взгляд, очень слабо, потому что ранее, там, 2,5-3 года назад, 4, по подобного рода статьям исправ работы получить было невиданной удачей. Вот, в отношении того, что такое сейчас исправительные работы, вот, ну, это некая такая, простите меня, эфемерная вещь. Не надо там обращаться к американскому либо европейскому опыту, когда люди там приходят и что-то делают. Нет, в России все иначе, поэтому ни о каком исправлении в виде, когда человек отбывает наказание такое назначенное, конечно, быть не может. А с учетом того, что взыскивается там часть заработной платы, то, по-моему, это наказание носит фиктивный характер, осмелюсь сказать.
То есть фиктивный. 2 миллиона за солдата-срочника – это слишком совершенно мало, правильно. А исправ работы слишком мягко для главы УКСа?
Я считаю, что не слишком мягко, а несоразмерно статье, по которой он признан виновным. Вот тут, понимаете, какой вопрос. Что когда речь идет о злоупотреблении должностным положением, мы говорим о том, что есть лицо, наделенное государством какими-то функциями. Он им злоупотребляет. Угу. Очень часто в свой карман или карман там еще кого-то. Потому что иначе это халатность, если в чужой карман. То есть человек злоупотребляет своими должностными полномочиями, где-то что-то там, осмеюсь предположить, взял. И взял немало. И ему говорят, ну, ай-яй-яй, поэтому давай-ка вот 1,5 года там исправительных работ с удержанием там 50% заработной платы. Замечательно. Будет способствовать это его исправлению или возмещению ущерба государству, который он нанес? Нет. Аналогичный вопрос при обсуждении смерти солдата, который пал жертвой, да, неверного диагноза и неверно назначенного лечения. Ну, пожалуйста, вот на одной чаше весов Фемиды вот такое наказание, да, и такое. Конечно, несопоставимые преступления, но так ведь и несопоставимые последствия. Понимаете? В свое время в юриспруденции преступления против государства стояли на первом месте. И в тоталитарных учреждениях государства, конечно, стоят на первом месте по жестокости наказания. А уже потом человеческие жизни. Ну, так, собственно, и происходит.
В Перми объявлен тендер на поиск подрядчика для поставки и установки защитных кабин для обвиняемых в залах заседания судебных участков. Пуленепробиваемые кабины для обвиняемых. Это норма, не норма? Я давненько в судах не был. Что-то я даже не помню, как они там выглядят.
То, что это не норма, это, скажем так, однозначно. Вот, это новость не из рубрики «Сатира и юмор». Это на полном серьезе?
Абсолютно, есть, конечно.
Пуленепробиваемые кабины для защиты подсудимых и обвиняемых от кого? Ну, от тех, кто присутствует в зале суда?
Я думаю, что обстоятельства бывают разные.
Слушателям объясню, что в зале суда на сегодняшний день по большинству процессов, по большинству подавляющих, скажем так, прохожих нету. Есть представители обвинения, есть адвокаты, есть секретари судебного заседания, помощники судей, там, свидетели, которые уже дали показания, потерпевшие их адвокаты. Ну, слушателей максимум там человека 3-4. При этом они все проходят досмотр и через рамку металлодетекторов, хотя в любое здание суда. Вопрос, от кого тогда подсудимых защищать? Вот пускай каждый слушатель этот вопрос ответит. Но я его воспринимаю как, ну, некую, по-моему, какую-то неудачную шутку затянувшуюся.
Риторический вопрос, что называется, уходит в воздух. Спасибо вам большое, Сергей Николаевич. Да. Рубрика «Юрликбез». Да, состоялась у нас тут немножечко спонтанно, но, тем не менее, я надеюсь, рано или поздно мы к ней вернемся в более таком последовательном режиме, что ли. Сергей Матвеев.
Главное вернуться.
Да, вернемся обязательно. Вернемся все непременно. Давайте, всего вам хорошего.
Давайте, всего доброго. До свидания.
До свидания.